Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На этой неделе мы изучаем великолепные истины о том, как жить осторожно и безопасно, пока мы все еще на этой земле. Билли Брим, добро пожаловать!
Большое спасибо!
Большое спасибо за то, чему ты нас учишь на этой неделе.
Так хорошо быть здесь!
Сегодня у нас в гостях Билли Брим из молитвенного служения в Озарксе. Мы часто проповедуем вместе. Мы много раз проповедовали вместе.
И всегда это было прекрасно.
И нам так приятно.
А еще прекрасно быть гостем в твоем доме.
Сегодня нас еле успевали записывать, потому что мы друг другу проповедуем в перерывах.
И я только что нашла то место Писания, которое я искала. Оно было среди других записей в моей Библии. Мы говорили о пророчестве Кеннета Хейгена, о последнем времени. В этом пророчестве говорилось, что грядет суд на уровне семьи и на уровне нации. И затем говорилось, что если вы судите себя, то вы не будете судимы. И в течение нескольких последних дней мы говорили о том, как судить себя на личном уровне, ходим ли мы в любви. Поэтому обязательно смотрите наши передачи. Кеннет Хейген также сказал, «Грядет суд на уровне нации». Это означает, что государствам нужно судить себя. Страны не должны изобретать свои собственные правила по той мере, как они движутся вперед. Они должны смотреть в Божье Слово и видеть, как им сейчас следует вести себя, особенно в отношении того, что Бог делает с великим государством Израиля. Я сказала моему сыну Чипу, который во время нашей программы на прошлой неделе рассказывал о большой дилемме, с которой он столкнулся, когда его должны были лишить права быть тренером школьной команды по футболу. Ему предстояло слушание перед Советом штата, и я сказала ему, есть только один путь к победе, и это любовь. Чип, любовь — это единственный путь к победе для тебя, и у тебя есть выбор, будешь ты ходить в ней или нет. И я сказала ему, ты не являешься исключением, и не можешь рассчитывать на победу, не ходя в любви.
Это точно.
Ты не будешь тем единственным человеком, которому Бог позволит ходить в вере и не ходить в любви. Вера действует любовью. И раз у тебя нет оправдания, тебе предстоит сделать выбор. Встань на сторону любви, а иначе победы тебе не видать. Ни одна страна не получит разрешения не ходить по Божьему Слову в отношении других стран. И мы исследовали Библию в отношении того, как Хоразин, Вифсаида и Капернаум будут судимы во время последнего суда. Мы уже видели, как некоторые города были судимы. Широко известным примером тому является Содом и Гоморра. Если я не ошибаюсь, город Помпеи был следующим. Это произошло в 67 году нашей эры. Так что все это подлежит суду. И Бог говорит о суде над народами. Во многих местах говорится о суде над народами, но давайте откроем вторую главу книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии 2:1. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. Обратите внимание, здесь не сказано о церкви. Здесь говорится о Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Гора Дома Господня — это гора Мориа в Иерусалиме. Это храмовая гора. И здесь говорится, что она будет поставлена выше всех других гор на земле. «И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Во время тысячелетнего царства, в преддверии которого мы находимся, эта гора Мориа будет поставлена выше всех других гор земли. На ней будет находиться тысячелетний храм. На земле будут находиться определенные народы, которые являются народами-овцами. Они продолжат свое существование. Они не знают о Боге. Они не родились свыше. Они просто-напросто правильно относились к Израилю во время периода скорби. Поэтому они войдут в тысячелетнее царство, как народы овцы. Им придется прийти в Иерусалим для того, чтобы евреи могли учить их. Призвание евреев будет возобновлено. Дары и призвание Божье непреложны. Они будут достигать другие народы.
Это немного не по нашей теме. Но давай продолжим.
Хорошо.
Расскажи нам о том, что такое теология замещения.
Теология замещения — это...
Вкратце.
Я обнаружила, благодаря моим поездкам в Израиль, что люди довольно просто следовали за Иисусом в течение 200 или 300 лет. Они просто читали Библию, принимали крещение, были рождены свыше и следовали за Иисусом. Но апостол Петр сказал, что придут лжепророки.
Верно.
И мне кажется, что сатана понял, что к церкви он может подобраться только изнутри, а не снаружи. И через некоторое время он замелькал в рядах церкви, куда пришли ложные доктрины. А Рим принял христианство в одночасье лишь потому, что император объявил: «Завтра утром вы проснетесь, и если вы римский гражданин, то вы христианин». Их вынудили это сделать. А в церковь вошли языческие традиции. Церковь стала собирать церковные соборы. Брат Коупленд говорит о том, что они начали придумывать всякие правила. И интересно, что одним из этих правил было то, что церковь заместила Израиль, что Бог покончил с Израилем. И это называется теологией замещения. Эта традиция разнеслась по всему миру через так называемое христианство. Но это неправда, что Бог покончил с Израилем, что церковь заместила его, и что теперь все в Библии, где говорится об Израиле, нужно относить к церкви. Так вы не успеете оглянуться и останетесь без восхищения церкви и других библейских истин. Что же, нам следует двигаться вперед. Мы открыли вторую главу книги пророка Исаии, и нам следует обратиться к Новому Завету, к первому посланию Коринфянам 10:32. Вся Библия для церкви, но не вся Библия о церкви. В Библии говорится и о других людях, о тех других людях, которых Бог видит как группы. И в первом послании к Коринфянам он говорит нам, что это за группы людей. Обращаясь к церкви в первом послании к Коринфянам 10:31, Бог говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Это еще один способ судить себя. То, что я сейчас делаю, мое действие, приносит ли оно славу Богу? И если нет, то вы должны прекратить делать это. Затем там говорится: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией». Это довольно неплохо сказано. В некоторых Библиях говорится: «Ни евреям, ни грекам, ни церкви Божией», поскольку к тому времени весь мир находился под влиянием эллинизма. Но лучше всего сказано в Ветхом Завете, где эти люди названы язычниками или народами. Сейчас, во время Нового Завета, Бог видит три группы людей. Он видит евреев, они по-прежнему остаются евреями. У Бога по-прежнему есть для них будущее. Почитайте 31 главу книги пророка Иеремии о том, что до тех пор, пока существуют солнце и звезды в небе, народ Израиля будет существовать, известный как народ израильский.
Там ничего не сказано о том, что их заместили.
Там не говорится о том, что мы их заместили. У них по-прежнему есть свое призвание. Если вы хотите узнать о нас как о церкви, то почитайте новозаветные послания и выясните, что в них говорится о нашем славном будущем. Но сейчас мы бы хотели поговорить о тех трех группах людей, которые видит Бог. Бог говорит: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Никто из них не замещает другого».
Зачастую «елены» или «народы» переводятся как «язычники», верно?
Да, в Ветхом Завете это слово иногда переводится как «язычники», иногда как «народы», но на иврите это одно и то же слово «гоем».
«Народы».
И еврейское слово «гоем» означает «народы». Во время Ветхого Завета существовало только две группы людей, и фактически первой группой, с которой мы знакомимся, являются народы. Наука утверждает, что ее корни восходят к единой прародительнице человеческого рода по имени Ева. На самом же деле мы считаем, что корни этой группы восходят к супруге Ноя. Все человечество в той форме, в которой оно известно нам сегодня, произошло от Ноя и его семьи, поскольку Иову был суд, мир был настолько грешен, что Бог судил его, но его жена, трое его сыновей и их жены вошли в ковчег. Впервые мы знакомимся с этой группой людей, с народами в 10 главе книги Бытия. Если вы откроете 10 главу книги Бытия, то в ней происходит первая встреча с народами. И сегодня мы поговорим о суде над народами. Именно это было сказано в пророчестве Кеннета Хейгена. В это время происходит суд над народами. Бытие 10. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иафета. Здесь мы видим трех сыновей Ноя. Сим, Хам и Иафет. И затем Библия перечисляет произошедших от них других сыновей. Например, от Иафета произошли Гомер, Магог, Мадай, Иован. Иован — это Греция. Мешех — это древнее название Москвы. И я хочу, чтобы вы прочитали 5 стих. Речь идет о сынах Иафета. Пожалуйста, следите внимательно. «От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Далее мы видим сыновей Хама, и вторым его сыном был Мицраим. Сегодня так себя называют египтяне, Мицраим. Так что они являются сыновьями Хама. Затем мы видим сыновей Сима, и к ним относятся евреи, 21 стих, именно отсюда они произошли. Арабы также происходят от сыновей Сима, так что от сыновей Ноя сформировались 70 основных народов. И посмотрите 32 стих, в котором говорится: «Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их». От них распространились народы на земле после потопа. Так что все известные нам сегодня государства, Соединенные Штаты Америки и любая другая страна, в которой вы живете, происходит из одной из 70 основных народов. И Бог заботит народы.
Он дал народам Иисуса.
Он любит народы. Он хочет, чтобы каждый народ познал Божий план для своего народа. И Бог сказал Ною и его семье, что делать, когда они вышли из ковчега. 9 глава, 1 стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Снова наполните ее людьми». Людей не стало из-за потопа. И для того, чтобы наполнить землю, нужно разойтись по ней. Но народы не послушались Бога. И в 11 главе книги Бытия мы видим, что первым действием народов против Бога было непокорство. В моей Библии напротив 11 главы Бытия я отметила, что это произошло в 1996 году после сотворения Адама, 340 лет после потопа. И вместо того, чтобы рассредоточиться по всей земле и исполнить то, что сказал Бог, народы собрались в одном месте. Первый стих. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там». Каждый раз, когда вы видите Синаар в Библии, это то же самое, что Вавилон. Это равнина между реками Тигр и Евфрат на территории современного Ирака. «И сказали друг другу: наделаем кирпичи и обожжем огнем». Четвертый стих. «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Какова была Божья воля? Чтобы они рассеялись по земле? А что они сказали?
Рассеяться.
Мы не хотим этого делать. Мы построим себе башню, доберемся до небес
в свои руки.
И будем сами собой управлять. Мы возьмем все свои
Какое
руки.
Какое пустое занятие.
Какое пустое занятие. И мы видим, что первым действием народов был бунт.
Да, верно.
И восьмой стих. «И рассеял их Господь оттуда». И мы знаем, что он смешал их языки во время строительства Вавилонской башни.
В современном переводе говорится «памятник нашему величию». Давайте построим башню, которая станет памятником нашему величию.
Как можно было все забыть только 340 лет после потопа?
Не знаю.
Что ж, это напоминает мне разговор о теологии замещения. Она тоже появилась где-то 300 лет после Господа Иисуса. Видите ли, Библия этому не учит. Это лишь то, что человек решил делать. Что ж, затем все начинается с Сима, 10 стих. Вот родословие Сима. и вы обнаружите, что Бог найдет человека по имени Авраам и произведет из Авраама отдельный народ, святой народ, для своей собственной цели, поскольку эта непокорная компания не хочет считаться с Богом. И он уже решил, что сделает это. Он знал, что они падут. Бог собирался произвести народ. Бог собирался отделить его от всех народов, отделить для себя. И этот отделенный народ должен будет являть Бога другим народам. И мы видим это в 12 главе. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Авраам, я приведу тебя в землю, я обещаю дать тебе землю». Вот почему мы называем ее землей обетованной. Она была обетована Аврааму. И Авраам будет работать с Богом, будет произведен отдельный народ, который будет работать с Богом, и он получит награду за это. И ищущим его воздает. Говорится в послании к евреям, «Я дам тебе землю». Папа Римский сказал премьер-министру Израиля, «Знаешь, Израиль является святым для трех религий». И он ответил, «Святым для трех, обещанным для одной».
Точно.
Так что это земля, обетованная для евреев. В Библии больше обетований, в которых Бог обещает им землю, чем любых других обетований. И Бог сказал Аврааму во втором стихе, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И здесь утверждается, что если вы благословляете этот народ, который будет произведен от Авраама, то вы будете благословлены, а если вы проклянете его, то вы будете прокляты. Сейчас время суда. Мы увидим это по мере приближения к концу. Народы будут судиться как народы на основании своего отношения к Израилю.
Это также имеет отношение к упомянутой нами ранее теологии замещения, поскольку в 7 стихе говорится «Господь явился Аврааму и сказал потомству твоему, отдам я землю сию».
Да.
Так что его нельзя заменить. После того, как мы вступаем в завет с Богом, мы являемся семенем Авраамовым. Мы благословлены благодаря тому, что сделал Иисус, являясь семенем Авраамовым. Но настоящее семя по-прежнему является его потомством.
Да, настоящее семя по-прежнему является его потомством по плоти.
Да, точно.
Можно сказать, что его земные потомки, и эта обетованная земля достается им, и этот земной Иерусалим принадлежит им. И согласно тому месту Писания из книги пророка Исаии, которую я читала, Бог восстановит их в земном Иерусалиме. И в том же самом месте Писания в книге пророка Исаии Бог говорит, «И будет он судить народы, и перекуют мечи свои на орала». Итак, Господь сказал Аврааму оставить то место, где он жил, а это территория современного Ирака, и пойти в землю обетованную. 6 стих. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море». На иврите буквально говорится «Алон Море». Я хочу показать вам, куда он пошел. Он пошел в место под названием Сихем. И это первая точка, где мы видим Авраама в земле обетованной. Как вы знаете, Сихем пролегает между двумя горами. Гора слева — это гора Горизим, гора Благословения, а справа — гора Гевал, гора Проклятия. И между ними пролегает долина Сихем, это территория современного города Наблуса. Наблус — это город, в котором евреи не живут. Он был захвачен иноплеменниками. Однако Бог привел Авраама в это место, в Сихем, и в Дубраву Море, к дубу на высокой горе. Алон-Море означает «дуб озарения». Давайте посмотрим на экран. Рядом с городом Сихем вы видите, как мы подходим к этому одинокому дубу. Он расположен высоко на горе, которая называется «Горой Авраама». Недалеко от Сихема, туда можно взойти. Там больше нет деревьев. Все они были срезаны с течением лет. Осталось лишь одно дерево. И оно выглядит так, словно кто-то приходит и поливает его каждый день. И в течение многих и многих лет пилигримы приезжают на это место, а дерево все там. Я верю, что это то самое дерево, под которым Бог проговорил Аврааму. И вот что он ему сказал. 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Затем он пошел к другому жертвеннику в Вифиль, затем он отправился в Хеврон. и все эти жертвенники расположены на той территории, которую мир называет западным берегом реки Иордан. И это те места, которые Бог дал им как землю обетованную. И в Библии есть и другие места, где эта земля обетована Аврааму, Исааку и Иакову. Обетований об этой земле в Библии больше, чем любых других обетований. Я дал им эту землю. Я дал ее им навсегда. Давайте откроем 104-й псалом, где говорится, что Бог установил вечный завет и дал обетованную землю Аврааму и его потомству. Это вечный завет. То есть он никогда не заканчивается. Никогда. 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 Вечный означает вечный. Псалом 104, 8 стих. Давайте начнем с 7 стиха, раз уж мы говорим о суде. Господь Бог наш, по всей земле суды Его, вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Бог дал Израилю израильскую землю навечно, и народы, как народы, будут судимы на таком основании, сотрудничали ли они с Божьим планом дать эту святую землю Израилю. И завтра мы поговорим о суде над народами, которые разделяют землю.
Вы не должны это пропустить. Вы не должны это пропустить. Вот это да. Билли должна тебе сказать, что ты отлично справилась. Ты все сумела рассказать. Мы не планировали этого делать, но я верю, что это было правильно.
Да.
Людям нужно знать, поскольку наша страна также ввязана в то, чтобы делить эту землю.
Точно.
И кто знает, работники Госдепартамента могут смотреть нас сегодня.
Да, мы
сама
Кандализа
Райс может смотреть нас сегодня. Я не знаю. Но кому-то необходимо знать, что невозможно процветать, идя против Божьего Слова. Это истина в нашей личной жизни. И это истина в жизни государства. Невозможно процветать, вычеркнув из жизни Божье Слово. И мы любим нашу страну. Мы патриоты своей страны. Мы любим эту страну.
Мы любим нашего президента.
И мы любим всех вас, кто живет в других странах. Молитесь о том, чтобы ваша страна заняла сторону Бога в этом вопросе. Это очень важно. Если мы хотим быть благословлены, то как государству нам придется присоединиться к Господу.
Да, как государству.
Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Я попрошу Билли помолиться. Мы помолимся за нашу страну. В пророчестве брата Хейгена говорится, нации обратятся к Богу. Наша страна обратится к Божьим путям. Мы не хотим, чтобы Америка шла против Божьей воли. Поэтому помолимся о совершенной воле Божьей для нее. Если вы живете в другой стране, то помолитесь за свою страну во имя Иисуса.
Верно. В пророчестве говорится, грядет суд на уровне нации. День строгости, день дисциплины, день исправления. Но конец года будет славным, будут произведены изменения. Нации обратятся к Богу.
Нации.
Нации обратятся к Богу.
Да, аминь.
И в 1 Тимофею 2.1 говорится, «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих». Сейчас давайте помолимся за тех, кто стоит у власти в этой стране, чтобы мы обратились к Богу.
Да, Господь, к Твоим путям. Мы провозглашаем это.
Отец Небесный, во имя превыше всякого имени, нас сегодня смотрят люди, Господь, которые хотят, чтобы наша страна благословляла Израиль, чтобы наша страна с уважением относилась к тому, что Ты дал эту землю в обетование и не разделяла ее, и особенно не разделяла Иерусалим. Отец, во имя превыше всякого имени, во имя Господина, мы просим Тебя коснуться сердец нашего правительства и привлечь их. Дай им дух мудрости и откровения для познания Тебя. Просвети очи сердца президента Соединенных Штатов, Госдепартамента, наших сенаторов, палаты представителей к воле Божьей, к откровению Божьего Слова, к возвращению Израиля домой и к тому, что народы благословлены, благословляя Божий план в этом.
Да.
И мы знаем, что тысячи и тысячи телезрителей соглашаются с нами в молитве, и мы говорим «Аминь».
Да, аминь. Аллилуйя. У тебя даже осталось 30 секунд. Это истина. Не сдавайтесь. В какой бы стране вы ни жили, верьте Богу о том, что Его воля исполнится для вашего народа. Аминь.
Аминь. Молитесь за лидера.
Вы это можете.
Да.
Если у вас есть молитвенные нужды, и вы хотели бы получать наш бесплатный бюллетень «Победоносный голос верующего» с учением из Библии о том, как жить в свободе, пишите нам по адресу на вашем экране, и мы вышлем его вам. А пока я, Глория Копланд и Билли Брим, напоминаем вам, что Иисус — Господь.